Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как мы обычно и делаем в это время, почитаем прошедшие вчерашние апостольские чтения. И вчера мы читали отрывок из послания святого апостола Павла к римлянам. 12 глава, 6 по 14 стих. И вот что пишет апостол. «И как подданные нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учители в учении, увещеватели увещевай, раздаватели раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием». Любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом поменяйте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странном приимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». В послании к римлянам апостол Павел излагает последовательно картину нашего спасения, что весь человеческий род отпал от Бога, пребывает в грехе, люди не могут сами себе помочь, и люди находятся в состоянии глубокого отпадения, в состоянии греха, в состоянии глубокой поврежденности. И вот Бог посылает ради спасения человеческого рода своего возлюбленного единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он совершил наше спасение, мы его принимаем через веру и святое крещение. Через крещение мы, в крещении мы соединились со смертью и воскресением Христа, таким образом, что мы умерли для прежней нашей греховной жизни и воскресли к новой. И далее апостол Павел объясняет, в чем состоит эта новая жизнь. Как нам теперь жить? Как нам теперь жить, исходя вот из того дарования, которое мы получили от Бога? И далее он объясняет, собственно, как подданные нам благодати имеем различные дарования. То есть мы имеем различные духовные дарования. Бог дал нам различные дары. У нас есть от Бога дары, которые нам даны на служение. У нас есть такие вот сверхспособности, если использовать современную аналогию. Как вы знаете, в современной развлекательной индустрии есть масса всяких фильмов, которые обыгрывают людей, у которых, ну, у персонажей предположительно есть сверхспособности. И там у них есть, там, кто-то по воздуху летает, тот по стенам лазит, кто-то еще чего-то. То есть вот у них есть какие-то уникальные способности, которые делают их уникальными людьми, которые могут каким-то особенным образом служить своим ближним. То есть они там какие-нибудь предотвращают катастрофы, борются со злодеями и так далее. То есть вот это известный очень сюжет, как у людей есть какие-то особенные, удивительные способности. И вот Слово Божие говорит, что у каждого крещенного христианина есть от Бога какой-то уникальный дар, какая-то уникальная способность, которая ему дана. Что Бог призывает каждого из нас к какому-то уникальному служению. Мы занимаем в теле Христовом какое-то свое особенное место, которое никто, кроме нас, занять не может. Хотя есть различные категории служений, каждый из них уникален. То есть вот Бог каждого христианина, он призывает к какому-то особенному служению, вот именно для него лично предназначенному. Наша жизнь обладает смыслом, Бог дает нам какие-то особенные дары для того, чтобы мы их воплотили в нашей жизни, для того, чтобы мы этими дарами служили друг другу. И тут, конечно, возникает расхождение между нашей верой и вот этим представлением о сверхспособностях, потому что сверхспособности обычно у литературного персонажа или киношного персонажа, они для того, чтобы... Ну, он ими распоряжается сам, он никому не дает отчета. Нам все духовные дары даются на служение церкви. Иногда люди претендуют на те или иные духовные дары, они претендуют на то, что они могут там исцелять наложением рук, узнавать какие-то тайны, они там телепают на большие расстояния. В общем, люди претендуют на какие-то духовные дары, но подлинные духовные дары, о которых говорит Священное Писание, они всегда даются внутри церкви и даются всегда на служение церкви. То есть дары, которые дает Бог, это не то, чтобы какая-то сверхспособность, которой я могу распоряжаться, там, вот, как я захочу, они всегда даются на созидание церкви. Они всегда носят церковный характер. Они всегда предназначены для того, чтобы я, имея этот дар, обладая этим даром, служил Церкви Христовой. И мы обычно говорим о даре, о таланте, как о чем-то таком, что человека резко выделяет. Там, вот он... у него уникальные способности к математике, или он каким-то удивительным образом играет на скрипке, собирает там полные залы. Но Священное Писание говорит о том, что Бог дает нам каждому свой дар. Это важно, потому что иногда люди переживают из-за того, что им не достались какие-то дары. Вот другой человек, поэт, у него дар. Он умеет стихи слагать. А я вот пытался, но как-то самому неприятно. А у меня нет этого дара. И иногда это у людей вызывает чувство какой-то горечи, даже зависти. Есть очень известное стихотворение, ну, вернее, маленькая трагедия Пушкина «Моцарт и Сальери». И Сальери представлен Пушкиным как такой человек, который очень старался, который очень старательно сочинял музыку, прилагал большие усилия. Он очень-очень старательный был такой человек, и он видит, что Моцарт его сразу затмил, что Моцарт, он просто гений от природы. И Сальери очень тяжело переживает. Он говорит: «Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Где правда, когда этот дар небес посылается не в награду за труды, но озаряет голову безумца, гуляки праздного». То есть он негодует на то, что Моцарт получил вот этот дар музыки, а он нет. Мы не знаем, насколько это исторично, поскольку говорят, что на самом деле это легенда, Сальери Моцарта не травил, это все, значит, за ним придумали, а потом это подхватил Пушкин. Мы не знаем точно, но это как пример человека, который недоволен тем, что у него нет какого-то дара. И так бывает, что люди пытаются быть великими поэтами, или великими писателями, или великими учеными, но у них не получается, они испытывают по этому поводу мучительную зависть к людям, у которых все эти дары есть. И вот Священное Писание говорит нам, что никто из нас, крещенных православных христиан, не лишен даров Божиих. Мы начинаем мучиться, страдать, злиться, завидовать, когда мы пытаемся занять чужое место. У нас есть свое. Мы будем счастливы, когда мы займем свое место и будем делать свое дело. Так бывает, что мы все время пытаемся занять что-то чужое место, мы пытаемся делать то, к чему у нас нет дарований, но апостол говорит, у нас есть дарование, нам нужно только понять, что это за дар, к чему я призван, чем я могу послужить Богу и ближним. Когда я приму то место, которое мне отводит Бог, вот в этот момент я обрету покой и буду счастлив, потому что я не буду мучиться и пытаться занять чужое место. И апостол говорит, мы имеем различные дарования, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. В ранней церкви были пророки, которые, в частности, вот там голод предсказали, или предсказали, что Павел будет арестован. И человек, который имеет такое дарование, он пророчествует по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай в простоте. Есть известная такая шутка, которая ходит по интернету, что мир находится в таком беспорядке, что все выдающиеся государственные деятели, они уже работают таксистами. Вот нам кажется, что если бы мы сидели где-нибудь там, вот, у нас была власть, мы могли распоряжаться или в обществе, или в церкви, мы бы все сделали гораздо лучше, но мы вот находимся там, где мы находимся. И мы должны выполнять не то служение, которое возложено на других людей, а то служение, которое возложено на нас. И апостол говорит, имеешь ли служение, пребывай в служении. Что на тебя возложил Бог, ты это делай. И речь может идти о церковном служении, то есть человек может служить в церкви, он может в церкви, там, не знаю, благочестивая христианка может в церкви убираться, это очень важная работа. Она может в церкви поддерживать порядок, кто-то может петь в хоре, кто-то может нести служение клирика, быть священником или диаконом. Но речь идет не только об этом. Служение христианина – это не только чисто такое внутрицерковное служение. Когда христианин делает свою обычную работу, развозит хлеб по магазинам, пробивает чеки на кассе, убирает территорию, обследует больных, делает еще что-то, занимается, в общем-то, обычной профессиональной деятельностью, он тоже выполняет служение, возложенное на него Богом. Если он, например, не знаю, там, благочестивая христианка сидит на кассе и выбивает чеки, через ее служение Бог доставляет хлеб насущный людям. И там есть великая добродетель. Кстати, вот я всегда поражаюсь людям, которые работают в магазине, где я хлеб покупаю, насколько они люди кроткие, долготерпеливые. То есть человек сидит весь день на кассе, весь день пробивает чек за чеком, весь день имеет дело с людьми, причем некоторые люди бывают неадекватные совершенно. Но весь день проявляет терпение, внимание к своим обязанностям и кротость. Вот для того, чтобы пробивать чеки изо дня в день, нужно проявлять большое внимание, большую сосредоточенность, чтобы чуть не того не пробить. Нужно проявлять терпение и кротость по отношению к людям. Меня всегда поражает, когда я прихожу в магазин, И эти люди, которые меня видели первый раз, они меня приветствуют, они, значит, ко мне приветливо относятся. Ну, и могут сказать, ну, понятно, их так инструктируют, если они попробуют быть неприветливыми, это будет их последний рабочий день, они пойдут солнцем палимы. Да, это, конечно, так, но они показывают нам пример того, что если у человека есть мотивация быть кротким и терпеливым и тщательно исполнять свои обязанности, он это делает. И мы можем быть кроткими и терпеливыми и внимательными к своим обязанностям, как христиан. Люди, в том числе неверующие люди, в том числе иноверцы, могут просто исполняя свои профессиональные обязанности, проявлять большую кротость и терпение, внимательность к тому, что они делают, и они показывают нам пример. Мы должны относиться к нашему служению так же, к нашему служению в любом месте, что христианин должен иметь репутацию человека, который честно, тщательно, добросовестно исполняет возложенные на него обязанности. Как говорит святой апостол Павел в другом месте, и все, что делаете, делайте от души, как для Бога, а не как для человека. И какое бы мы ни имели место, какое бы мы ни имели служение, и это может быть служение и в церкви, и служение в миру, какая-то обычная профессиональная деятельность, мы должны исполнять это с усердием. Мы должны стараться делать это так, чтобы имя Божие прославлялось. Имеешь ли служение, пребывая в служении, учитель ли в учении? То есть человек, который поставлен учить, он должен учить. Увещеватель ли увещевай? Вот увещевание, это, оказывается, тоже важная деятельность. Потому что в мире очень много подстрекателей. В мире очень много людей, которые побуждают людей к чему-то плохому. Вот такая атмосфера информационная, она формируется подстрекателями, она формируется людьми, которые разогревают общественные страсти. Почему? Потому что человек хочет попасться на глаза, человек хочет привлечь к себе внимание, человек хочет, чтобы на него подписались, чтобы его читали, чтобы ему там лайки ставили. И способ это сделать – это занимать все время наиболее резкую, наиболее радикальную, наиболее скандальную, непримиримую позицию. И люди, стремясь, в общем-то, к своей эгоистичной цели себя как-то превознести, себе добыть лайков, они разогревают общую атмосферу, такую порождают взвинченность и истеричность. И вот кто-то должен уравновешивать этих подстрекателей, и на это нужен увещеватель, то есть человек, который, наоборот, людей успокаивает, людей умеряет, людей отводит от вот этой перегретости. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. То есть речь идет о церковном в данном случае служении человека, который заботился о нуждах бедных, о которых заботилась церковь. Начальник ли? Начальствуй с усердием. То есть начальник — это не господин, не хозяин, это служитель. И это была для античного мира, когда апостол Павел писал свое послание, большая новость. Потому что Христос показывает пример начальствующего, который приносит себя в жертву за подначальных. То есть он не смотрит на людей как на ресурс. Он не смотрит на людей как на средство его самоутверждения. Он приходит для того, чтобы отдать свою жизнь за людей. И в христианстве появляется вот этот образ начальствования как жертвы. Что человек, наделенный властью, в том числе духовной властью, он начальствует с усердием, и у нас это может вызвать такое ложное впечатление, что вот, там, начальствовать с усердием – это вот всех там гонять. А у нас усердный начальник – это начальник, который не дает жизни подчиненным. Но здесь имеется в виду нечто другое. Христос полагает свою душу за овец. Христос умирает за свой народ. И он показывает пример такого начальствования, которое является служением, когда он ищет не своего, а человек ищет не своего, он ищет благо тех, кто находится под его началом. Вот бывают же разные подходы к людям, и бывает такой подход, когда начальник видит в людях материал. Был такой, была такая корпорация Эурон, значит, в Америке, и там был один, я не помню, сейчас не вспомню его имени, это там один из высокопоставленных управляющих был в этой компании. Он читал книжку известного атеиста Ричарда Докинза «Эгоистичный ген», и он пришел к выводу, что люди эгоистичны, людей побуждает действовать жадность или страх, и управлять людьми нужно, исходя из жадности или страха. Он это и делал, он так выстроил всю систему, и он, следуя как бы своим взглядом на вещи, он впал в очень большое мошенничество, он там огромные-огромные деньги украл, ну, кончилось тем, что все это рухнуло, его посадили, он сейчас в тюрьме где-то сидит. Для него его начальствование было таким вот манипуляцией людьми, что я знаю, где у людей кнопка, я знаю, как на них надавить, я знаю, как их использовать в моих интересах. В христианском контексте начальствование – это служение людям. Это служение твоим подчиненным. Что ты можешь сделать для твоих подчиненных? Вот люди, которые находятся по твоим началам, это люди, которых тебе Бог дал, что ты можешь для них сделать? И интересно то, что именно такой подход, он может оказаться более эффективным, потому что, когда возникают отношения общности и доверия вот, в коллективе, он работает лучше, он работает эффективнее. И вот христианский начальник, он подражает Христу, он есть служитель. Он видит людей в своих подчиненных. Он ими не манипулирует, он им служит. И этот образ служения, он принципиально важен для церкви. Что в церкви каждый, кто обладает властью, это тот, кто несет служение. Это тот, кто должен заботиться о своей пастве, о подвластных. И поскольку церковь есть сообщество добровольное, в церкви люди доверяют и следуют тому, кто о них заботится. Церковные расколы, церковные нестроения, в том числе те, которые мы сейчас видим, они, ну, отчасти вызваны чисто внешними причинами по отношению к церкви, отчасти вызваны тем, что некоторые церковные лидеры, они ищут своего, они ищут расширения своей власти, точно так же, как мирские политики. И мы вот сейчас видим, как, увы, значит, патриарх Константинопольский постоянно говорит о том, как он должен всех пасти, как он должен быть главным, но в то же время не проявляет заботы о людях. Когда человек, с одной стороны, претендует всех пасти, а с другой стороны, не проявляет заботы о людях, ну, никто за ним не следует, никто его не хочет, ему приходится опираться на светские власти. Увещеватель ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте, начальник ли, начальствуй с усердием, благотворитель ли, благотвори с радушием. И вот благотворитель – это человек, который от церкви помогает нуждающимся, он на это поставлен. Для древней церкви одним из ее важнейших таких миссионерских, ну, не приемов даже, а, скажем так, миссионерских преимуществ, было то, что церковь заботилась о бедных. В античном мире не существовало никакой социальной помощи, пенсии никто никому не платил, никакой медицинской помощи, государство занималось исключительно войнами, ловлей разбойников, ну, надо еще сказать, дороги строили, да, это было. А вот социальная помощь была неизвестна в Древнем Риме, то есть, если ты немощный, старый, бедный, ну, если у тебя есть семья, есть какие-то твои родственники, которые о тебе готовы заботиться, то тебе повезло. Но если нет, ну, значит, тебе не повезло, ты умрешь. И вот церковь была известна тем, что церковь заботилась о бедных. И это было большой новостью для Древнего Рима, чтобы вот заботиться о людях, которые тебе не являются кровными родственниками, проявлять к ним любовь, тратить на них свои ресурсы. Это было необычно для древнего мира, и это привело к тому, что церковь быстро росла, потому что люди видели в этом что-то удивительное, что-то необычное. Люди видели в этой братской любви, в этой готовности помогать друг другу нечто, что их привлекало. Был такой римский император Юлиан Отступник, который пытался вернуть язычество. Он отрекся от христианства, пытался восстановить римское язычество. И недавно, кстати, о нем читал еще. Он поехал посещать языческие святилища, обнаружил их в запустении, обнаружил, что напротив люди уходят к христианам. Он задумался, а в чем дело? А почему? А как вот так получилось, что христиане уводят людей, а язычество пришло в такой упадок? И он обнаружил, что все дело в том, что христиане заботятся о бедных. Что христиане оказывают милость бедным. И Юлиан Отступник даже пишет, что его это особенно как-то, значит, задевало. Не только помогают своим бедным, но и нашим, то есть языческим. То есть даже не требовали, не спрашивали, христианин человек или нет. И Юлиан Отступник, он пытался как-то дело поправить, он пытался стребовать с языческих жрецов, чтобы они тоже налаживали вот такую помощь бедным. Но не сработало, не получилось. Почему не сработало? Потому что в язычестве просто нет, собственно, религиозной базы для этого. Языческие боги, они не проявляют такой самоотверженной любви по отношению к людям, как Христос. У языческих богов могли быть любимчики, это да, но в целом языческие боги, они напоминали человеческую аристократию. Они напоминали, их отношения с ними напоминали отношения там с местной знатью. То есть, если ты крестьянин или торговец, ты завязываешь отношения покровительства с каким-то сильным, властным, знатным человеком, который может за тебя заступиться. Ты ему платишь подати, ты ему выказываешь почтение, а он в обмен на это, он тебя защищает, чтобы тебя не обижали другие знатные люди. Немного напоминает такой стихийный феодализм, который у нас был в 90-е годы, то есть, если ты коммерсант, ты, значит, договариваешься с местными бандитами, которые отгоняют от тебя других бандитов. И отношения с языческими богами, они строились вот по этой схеме, что ты приносишь им приношения, ты им оказываешь почести, они тебе покровительствуют, они о тебе заботятся. Но это не предполагало любви какой-то. У тебя же, если там крестьянин платит подати местному, значит, феодалу, это же не значит, что он его сильно любит. Он нуждается в его покровительстве. И со своей стороны, языческие боги не любили людей. Нам иногда это трудно бывает понять. Я помню, как я слушал цикл лекций про греко-римскую мифологию, и лектор первым делом объяснил, что, знаете, у нас вот со словом «бог», слово «бог» вызывает определенный набор ассоциаций, то есть «бог» — это кто-то праведный, кто-то, кто справедливый, бесстрастный, в смысле не подверженный страстям, кто-то любящий людей, кто-то добрый и хороший. А у язычников это было не так совершенно. Языческие боги, они были просто такие вот мощные, могущественные, сверхъестественные существа, которые при этом были более-менее вне моральны. То есть не то чтобы специально злые, а вот как, ну, как человеческие аристократы. Достаточно разнузданные существа, с которыми лучше не ссориться. Вот если ты будешь проявлять должное почтение и приношение приносить, то, ну, они о тебе позаботятся. Если ты их разозлишь, ну, значит, тебе не повезло. И поэтому в язычестве просто не было идейной базы для того, чтобы наладить помощь бедным. боги язычников не имели сострадания к бедным. Зачем им? И именно христианство принесло в мир представление о том, что Бог стал человеком, он не только стал человеком, Бог занял последнее место, Бог принял на себя ту участь, которую никто себе не хочет. Бог принял страшную смерть на кресте. И он сделал это из любви к людям, и поэтому каждый человек ценен в очах Бога. И это было тоже абсолютно новой идеей для языческого мира. У язычников было принято выбрасывать нежеланных младенцев. Это была совершенно обычная практика. Никто никого в этом не упрекал. Это было совершенно нормально. Ну что, не нужен тебе лишний рост, значит, не нужен. Выбрасывали в основном девочек. Вот как сейчас есть огромный дисбаланс в некоторых странах. В Индии, в некоторых районах Индии, там полная катастрофа из-за того, что невозможно, молодые люди, которым хорошо, пора бы вступать в брак, не могут найти женщин для того, чтобы с ними в брак вступить, потому что девочек всех выбили. Выбили при помощи селективных абортов. Сейчас технология уже позволяет не убивать уже родившегося младенца, убивать его прямо в утробе. И вот в некоторых районах Индии там выбили всех девочек, и, соответственно, подросло поколение юношей, у которых не может быть жен, жен зарезали в младенчестве. И пытаются даже с этим как-то бороться, запретили, по-моему, в Китае тоже запрещали, запретили определять пол ребенка. То есть технически возможно определить пол ребенка в утробе, но это запретили просто законом, потому что люди выбивали девочек, и это привело к страшному дисбалансу на уровне пола. И в античном мире было очень все похоже, только в античном мире обычно выбрасывали уже родившихся младенцев, потому что, собственно, абортивные технологии были не развиты, выбрасывали уже родившихся младенцев, и это показывало глубокое пренебрежение к человеческой жизни как таковой вот в античном мире. Люди, которые страдали какими-то болезнями, которые были социально бесполезны, не могли о себе позаботиться, их жизнь ничего не стоила. Не было о них никакой заботы. И вот христиане совершили определенного рода переворот. Переворот, который стоял на том, что любая человеческая жизнь обладает ценностью. Бог создал человека по своему образу, Христос умер за всех людей, и любая человеческая жизнь обладает ценностью. Жизнь ребенка, которого не хотят его родители, жизнь старика, который где-то умирает, потому что никому не интересен в качестве рабочего, он не может тоже работать. Жизнь людей, которые оказались по той или иной причине отверженными. Жизнь каждого человека обладает ценностью. И это было для античного мира большой новостью, потому что в античном мире не считалось, что любой человек обладает ценностью. Вот то, что у нас сейчас написано в Конституции, что все люди рождаются равными в своем достоинстве и правах, это абсолютно было бы непонятно для древнего римлянина. Да не, конечно. Что за чушь? Откуда это вдруг? И вот христиане, которые подбирали и воспитывали брошенных детей, которые выступали против этой практики выбрасывания младенцев, которые заботились о больных, о немощных, они делали это, исходя из своей картины мира, исходя из того, что они верили в то, что каждый человек создан по образу Божию, за каждого человека умер Христос, каждый человек драгоценен в очах Бога, Бог ассоциирует себя с каждым нуждающимся, потому что в Евангелии есть вот это всем известная 25 глава Матфея, где Христос говорит: то, что вы сделали для меня, вы сделали для... То, что вы сделали для малых сих, вы сделали для меня. А то, чем вы отказали малым сим, вы этом не отказали. И в этой притче Христос себя отождествляет с людьми, которые нуждаются, которые в тюрьме, которые в беде. И христиане шли и служили этим людям. И это было для язычников огромным шоком, с одной стороны, но, с другой стороны, это привлекало людей в церковь. Настолько это было важно, что тот же Юлиан Отступник пытался это наладить у язычников, но не получилось. У язычников просто не было для этого богословского обоснования. По мере того, как люди утрачивают христианскую веру, по мере того, как размывается христианское представление о ценности и уникальной ценности каждой человеческой жизни, появляются, расширяются, значит, практика абортов, эвтаназии. Причем эвтаназии, которая очень быстро достигает очень серьезных злоупотреблений. Ну вот, как, например, читаем постоянно, причем об этом даже начинает писать и либеральная пресса, потому что, ну, люди уж понимают, что это слишком. В Канаде, где существуют очень такие вольные законы в отношении эвтаназии, там человека можно эвтаназировать, ну, просто, если он попросил. Там, ему не обязательно страдать какими-то страшными болезнями, не обязательно умирать, не обязательно испытывать физические страдания. Просто человек пришел в уныние, его эвтаназировали. Более того, людям, которые инвалиды, старики, которые социально непроизводительные люди, получатели социальной помощи, им настойчиво предлагают эвтаназию уже в Канаде. И фактически это означает, что общество начинает избавляться от своих бедных, потому что не видит в них никакой ценности. И нельзя сказать, что это до нас не дойдет. Ну, дойдет, дойдет, потому что население стареет. Это связанные процессы из-за того, что аборты... население в целом стареет, те люди, которые могли бы родиться, работать, платить налоги, их нету, они не родились, население в целом стареет, и расходы на поддержание старых и больных становятся все более и более тяжелыми, и, естественно, система приходит к выводу, который, ну, кажется самоочевидным, нужно просто всех эвтаназировать. Нужно поощрять эвтаназию, нужно, чтобы все эти люди просто поубивались или там подписали, что они добровольно, их убьют. И вот христиане, когда они появились в античном мире, они как раз принесли нечто радикально новое для той среды. Это ценность любой человеческой жизни от зачатия до естественной смерти, что... любой человек, независимо от того, насколько он социально полезен, насколько он работает, насколько он платит налоги, он просто в силу своей принадлежности к человеческому роду обладает безусловной ценностью в очах Бога и должен обладать безусловной ценностью в наших очах. И апостол об этом и говорит: «Боготворители, боготвори с радушием». Ну, что значит с радушием? Что боготворить можно по-разному. Можно боготворить сквозь зубы, можно боготворить так, что это человека унижает, можно боготворить так свысока, подчеркивая свое превосходство. Апостол говорит: нет, боготвори с радушием, не будь надменен, не будь высокомерен и не уничижай людей, которым ты боготворишь. И далее он пишет: любовь да будет непритворна, отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. В другом месте апостол Павел пишет о том, что такое плоды Духа, то есть это плоды той новой преображенной жизни, которую дает Дух Святой, и первый из этих даров – это любовь. Любовь даже не как переживание, не как ощущение, не как эмоция, а как определенное направление воли. Любовь побуждает человека заботиться о других людях. Отвращайте зла, прилепляйтесь к добру. Апостол здесь говорит о том, что отвращаться зла и прилепляться к добру – это вот некая такая постоянная сознательная активность. То есть, если мы будем плыть по течению, оно нас к добру не вынесет. Мы сейчас находимся в потоке информации, в потоке чьих-то высказываний, чьих-то мнений – и это особенно сейчас, вот, в силу тех трагических событий, которые мы все переживаем, у нас очень много в этом пространстве, очень много злобы, ненависти, ярости, гнева, зложивательства. И часто это люди уносят, в том числе это уносит православных христиан. Когда там зайдешь в сети, люди довольно злобно, на самом деле, пишут о там, своих врагах. Ну, даже не о своих там врагах, а врагах, которых по телевизору показали. И мы должны отвращаться от зла и прилепляться к добру. Мы должны задаваться вопросом, это зло или это добро? Вот куда меня уносит? Куда меня сейчас понесло? Это добро или зло? И мы должны постоянно быть внимательны, как вот кормчий корабля, который плывет по бурному морю. Ему постоянно приходится рулить для того, чтобы сохранять направление. Если он не будет постоянно следить за курсом, его очень быстро куда-то унесет, потому что море бурное, носит туда и сюда. И он призван внимательно следить за своим курсом, потому что он находится в бурном море. Вот мы тоже находимся в бурном море, нас постоянно куда-то уносит. Мы постоянно сталкиваемся с чем-то, что нас пугает и раздражает, и вызывает гнев. Причем это не секрет ни для кого, так работает интернет. Для того, чтобы человек кликнул на заголовок, этому заголовку придается максимально кричащий, максимально панический оттенок. Ну, люди психологически так заточены на то, чтобы интересоваться плохими новостями. И поэтому интернет продает нам плохие новости, чтобы мы эмоционально задевались, чтобы мы как-то там злились, негодовали. Это так работает. Люди, которые там где-нибудь на ток-шоу в телевизоре, они тоже стараются привлечь внимание. Знаете, меня иногда раньше приглашали на эти ток-шоу, сейчас давно этого не делают, но какое-то время приглашали, и нас даже инструктировали, как участников, что мы должны ругаться, что мы не должны так интеллигентно беседовать, мы должны ругаться, мы должны там, ну, физически драться не обязательно, но вот выражать бурные эмоции, там, негодовать друг на друга, кричать всякие ругательства. В общем, очень эмоционально себя вести. И я видел, как люди, которые буйствуют на этих ток-шоу, прям выражают друг другу прям смертельную ненависть, потом выходят в гримерную, и там, значит, самым дружеским образом попивают коньячок. Потому что их от них вот требуется на сцене выражать такое вот такое бурное негодование, а потом они, значит, естественно, ничуть не воюют, когда они оказываются не под камерами. Но на нас все это сваливается, вот эта эмоциональная взвинчивость, вот эта ярость, вот этот гнев. И апостол говорит, отвращайтесь от зла. Мы должны проявлять определенную гигиену в том, что мы допускаем в свой мозг, и в том, что мы не допускаем. Прилепляйтесь к добру. Вот в нашу эпоху, где мы обладаем доступом к всей информации, значит, на свете, которую выложили в интернет, для нас это особенно актуально, потому что а что я буду смотреть? Вот у меня есть там смартфон, у каждого есть смартфон в кармане. Этот смартфон дает доступ к чему угодно. Вы можете там, ну, если у вас есть Telegram, вы можете подписаться на православные каналы, где цитаты из Священного Писания, где цитаты из святых отцов, их там немало. Но вы можете подписаться на какие-нибудь там скандалы, интриги, расследования, какую-нибудь там аналитику, когда там люди делают вид, что они что-то знают, что у них какие-то инсайты. Знаете, это бывает очень смешно, там какие инсайты там. Решения принимаются за абсолютно закрытыми дверями, нас никто не спросит, и утечек там, знаете ли, не бывает. Ну как, бывает, но никто не будет ничего рассказывать авторам этих телеграм-каналов. Вот когда мы в этом варимся, это неизбежно нас выводит из равновесия, и это так заточено, чтобы мы пугались, чтобы мы злились, потому что благодаря этому мы подписываемся, мы следим, мы в это вцепились. Это так работает. Для того, чтобы удерживать внимание людей. Это намеренный прием нас запугивать. И поэтому апостол говорит, отвращайтесь зла. Отпишитесь от всего этого. Знаете, там, я вот как, когда пошли все эти события, я просто отписался от части каналов, потому что я понимаю, что ничего полезного не скажут, ничего такого, что требовало бы моей реакции, они не скажут, поэтому, ну, их совсем. Прилепляйтесь к добру, то есть пребывайте в чтении Священного Писания, в молитве к Богу, пребывайте в церкви. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Будьте братолюбивы, исходя из того, что мы искуплены, мы принадлежим Иисусу Христу, мы являемся близкими родственниками. Вот часто так бывает, что в семье между людьми есть острые разногласия. Вот, между родителями и детьми, между супругами. Они по-разному видят текущие события, по-разному их оценивают. У них разные, там, разные люди, кого они одобряют, кого они не одобряют. Но люди обычно уживаются как-то между собой. Потому что человек говорит, ну да, вот, наверное, мы как-то не согласны резко, но мы семья, вот мы родные люди. Вот если там я с отцом родным не согласен, ну, я, тем не менее, ради почтения сыновнего не буду с ним препираться. Или я там не согласен со своими братьями и сестрами, но я не буду препираться ради того, чтобы нам сохранить семью. Семья важнее. Отношения с близкими людьми важнее. Вот. Мы, православные христиане, люди друг другу близкие. Мы можем резко-резко не расходиться во мнениях, но мы остаемся при этом родственниками. Мы друг от друга не отрекаемся, мы друг другу свои. Несмотря на то, что да, вот у нас могут быть какие-то острые разногласия. В почтительности друг друга предупреждайте, ну, предупреждайте, то есть опережайте друг друга. Это немножко такой архаичный перевод. Друг друга опережайте. Ну, что значит? В миру люди постоянно выясняют, кто кому должен. Это, знаете, вот там вот в армии бывает так, что военнослужащие выясняют, кто кого должен первым приветствовать. Обычно в таких случаях говорят, ну вот кто из вас умнее, тут пусть первые приветствуют. Но выясняют, кто главный. К сожалению, это тоже бывает в церкви, когда там люди выясняют, кто должен быть главный, кто кем должен командовать, и кто кому должен почтительнее относиться. Знаете, вот как был такой ролик, несколько насмешливый, там взят фрагмент из какого-то фильма, где люди показывают друг другу визитки, хвалятся своими титулами, и там сделан звуковой ряд с перечислением титулов различных православных иерархов, что вот там патриарх Константинопольский, у него титул «Его божественное всесвятейшество». И вот он не потерпит, чтобы его называли просто святейшеством. Там вот очень такой, знаете, большая борьба из-за этого кипит, что вот он именно все святейшества, а не просто какое-нибудь там святейшество. И это все очень грустно, но это абсолютно противоречит тому, что говорит апостол. Он говорит, в почтительности друг друга предупреждайте. То есть вместо того, чтобы выяснять, кто из вас главный, вместо того, чтобы выяснять, кто кем командует, вы первыми проявляете почтительность, вы первыми относитесь друг к другу с уважением. Не выясняйте отношения, кто из вас главный. В усердии не ослабевайте. Духом поменяйте, Господу служите. То есть всегда человек склонен уставать, всегда человек склонен переходить от воодушевления, которое он может испытывать, такое горячее, ну, какой-то утомился уже, надоело, выгорел, как сейчас говорят. Он говорит, в усердии не ослабевайте, духом поменяйте. То есть вы поменять должны духом, и именно Святым Духом, потому что человек не проявляет усердие на службе Богу, опираясь на свои личные ресурсы. Их не хватит. Они очень быстро кончатся. Человек служит Богу, опираясь на помощь Святого Духа. Утешайтесь Господу, служите, утешайтесь надеждою. То есть мы должны помнить о нашей небесной надежде. Мы постоянно должны, это должно быть постоянно в фоне, мы должны все время помнить о том, что мы призваны к жизни вечной и блаженной. Что Христос нас искупил для жизни вечной и блаженной. Что здесь, на земле, мы проведем какое-то время и умрем, и это очень хорошо. Апостол Павел говорит в другом месте, ибо мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем жилище от Господа на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Того-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть апостол Павел, претерпевая жизнь чрезвычайно тяжелую, постоянно сталкиваясь с гонениями, преследованиями, побоями, в конце концов он принял мученическую смерть, он утешается надеждою, он знает, что смерть – это момент, когда закончится его служение, и он пойдет домой. Что смерть, как говорил один мой благочестивый друг, это конец командировки. Что я здесь в командировке. Мы здесь не дома, мы сюда посланы для того, чтобы послужить Богу. И когда срок нашего служения закончится, мы поедем домой. Что смерть – это возвращение домой. Мы окажемся с Господом. И, как говорит апостол Павел, это несравненно лучше. Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Мы видим перед собой, видим в своем будущем смерть, неизбежную смерть, не как что-то, наводящее тоску и ужас, как это бывает с мирскими людьми, но то, что является источником надежды и утешения. Потому что, когда человек не имеет веры в жизнь вечную и блаженную, он, и это тут трудно ему даже упрекать, потому что, ну а что ему бедному делать? Он отчаянно противится мысли о неизбежной старости и смерти. Когда люди пытаются изображать юношей, когда они уже очень давно не юноши. Вот недавно я читал про какого-то американского миллионера, ему там чуть за 40, у него сын подросток, и он переливает себе кровь от этого сына подростка, считая, что это затормозит старение. Там как-то пытается по-всякому старение затормозить. Ну, чепуха, конечно. Даже если удастся чего-то затормозить, все равно ты состаришься и умрешь, никуда ты от этого не денешься. И мирские люди, они пытаются что-то делать с этим фактом своей смертности, они мечутся туда и сюда. Есть такое понятие, даже кризис середины жизни, когда человеку 40 лет, он там покупает себе Харлей Дэвидсон, как такой, знаете, буйный отрок, он там впадает в какие-то безобразия, значит, жене изменяет, еще что-то делает, потому что он хочет себе внушить, что он еще молодой, ему еще там пытается вести себя так, как будто ему 20, а ему уже давно не 20, никогда не будет 20, он не может этот факт принять. А мы, имея надежду жизни вечной, мы спокойно, с миром, без протеста, без паники принимаем естественный процесс старения и естественное наше приближение к смерти. Ну, конечно, мы умрем, кто-то из нас вообще до старости не доживет, не все люди доживают до старости. Кто-то состарится и умрет, мы все умрем, но в этом нет ничего ужасного, потому что для благочестивого христианина смерть — это завершение земного пути и наше возвращение домой, к Господу. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. То есть молитва — это не то, что мы делаем под настроение, а то, что требует постоянного усердия. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Вот христиане — это те люди, которые являются носителями благословения, которые благословляют других людей не потому, что другие люди этого заслуживают. Может, они откровенно плохие люди, но мы их благословляем. Почему? Потому что мы благословлены Богом. Потому что Христос нас благословил незаслуженно, и мы незаслуженно благословляем других людей. Но время наше подошло уже к концу. Я благодарю вас за ваше присутствие. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне, но буду уже уходить. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.